«Актуальный вопрос».
Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. Сегодня мы здесь собрались в этой студии для того, чтобы обсудить достаточно важный вопрос. Втянет ли Запад Россию в новую гонку вооружений, в новую войну? И почему, собственно, для Запада Россия является по-прежнему сосредоточием всего злого и агрессивного, что можно себе только представить? Ну, а в студии сейчас журналисты отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов, Елена Ченкова.
Добрый вечер. Да, и Елена Афонина, наша ведущая.
И мы сегодня для того, чтобы этот разговор проходил на должном уровне, пригласили в студию главу Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Леонид Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте, и большая честь, огромное спасибо, что пригласили в эфир радио «Комсомольской правды».
Да, мы обещали, что нашим слушателям удастся пообщаться с вами, задать вопросы, поговорить о наболевшем, поэтому границы и рамки прямого эфира нам позволяют это сделать.
Чудесно.
Сразу скажем, что телефон 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении, ну и по традиции все комментарии отправляйте на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Хотела сказать, что сегодня созрели сразу два информационных повода и подумала, а какой у нас день проходится без того, чтобы мы не узнали об очередном витке санкций, которые на Россию собираются наложить, или, например, о том, что Россия является абсолютным агрессором, ну, например, по тому утверждению, которое прозвучало сегодня в Совбезе ООН. Я думаю, что и тот, и другой повод подойдут для начала нашего разговора.
Конечно. Я думаю, что совсем недавнее заявление руководителя морских операций ВМС США, адмирала, действующего, кстати, а не отставного какого-то вояки, о том, что Соединенным Штатам нужно было бы подумать о том, чтобы нанести первыми удар. Он выразился так: играя белыми, мы сделаем первый ход и выиграем время. И посмотрим, чем нам ответит Шойгу. Ну, пусть рискнут. Ну, вот давайте сейчас вернемся к тому событию, которое очень обсуждалось в начале февраля. Выход Соединенных Штатов из договора по ракетам средней и меньшей дальности. Мы ответили зеркально. И вот неожиданно, совершив этот шаг, Дональд Трамп теперь заикнулся о том, чтобы, значит, подумать о каком-то новом соглашении вместо этого договора. Мы можем рассматривать это как какое-то серьезное предложение или это в стиле нового президента Соединенных Штатов? Может быть, а может
быть нет. Спасибо за вопрос, Андрей. Приветствую еще раз. Андрей, двух Елен. Конечно, Дональд Трамп зачастую непоследователен. Он то угрожает глобальным разрушением КНДР, то встречается с Ким Чен Ыном, когда выясняется, что у них уже на определенном весьма продвинутом этапе ядерная программа и национальная экономика находится вовсе не в плачевном положении. И в данном случае давайте говорить по сути договора о ракетах средней и меньшей дальности. Над ним достаточно долго работали профессиональные эксперты. Он является одним из краеугольных камней сегодняшней системы ядерного сдерживания. Выход из него автоматически грозит не продлением СНВ-3, когда он истечет его срок в 2021 году. В начале 2020-х годов, да. Вот. И, конечно, не хочу сгущать краски, но экспертные позиции нашим слушателям по этому поводу хорошо известны. Все это, к сожалению, грозит обрушением вообще всей системы ядерного сдерживания в планетарном масштабе. И выдвигать вместо этого какие-то эрзац-варианты, какие-то заменители, которые успокоят в том числе многочисленных американских экспертов из ряда весьма наукоемких фондов, из университетов, которые говорят о том, что этого делать нельзя в целях сохранения глобальной безопасности на планете. Вот Трамп высказывает, что мы какой-то выдвинем новый договор, друзья, успокойтесь, а это тот договор, который разрабатывался еще, по сути дела, с участием Советского Союза, России, и поэтому, учитывая, что Россия, дескать, его не выполняет, мы из него должны выйти. На самом деле, это просто попытка немножко замаскировать совершенно нелогичное действие, опасное действие для той самой системы ядерного сдерживания, для процессов разоружения на планете, для того, чтобы не допустить новую гонку вооружений. И, конечно же, попытка Трампа как-то это вуалировать смотрится весьма и весьма неубедительно. Это не только для нас. В последние дни на эту тему много публикаций в разного рода серьезной американской же прессе. Поэтому это несерьезно.
Леонид Иванович, но ведь альтернатива это как раз и есть гонка вооружения. Выход из этих договоров дает старт, и она будет гораздо более затратной и серьезной. Вообще, есть ли возможность не втягиваться в гонку вооружения, потому что мы можем ее не выдержать, как не выдержал Советский Союз?
А на это и расчет, что мы не выдержим. Ну, выдержал ли Советский Союз? Советский Союз был, скорее всего, развален изнутри политикой Михаила Сергеевича Горбачева, а не то, чтобы не выдержал как-то экономически гонку вооружений. Я скажу, что, конечно, это очень серьезный фактор. Мы знаем примеры других стран, я не буду сейчас их называть, которые втянуты внешними со всеми своими соседями или контрагентами в гонку вооружений. Это бьет очень здорово по национальной экономике. Этот фактор, вы правы, существует. Но главный фактор, наверное, не выдержим ли мы гонку вооружений экономически. Кстати, мы располагаем рядом вооружений, которые совсем недавно перечислены Владимиром Владимировичем Путиным, и в тех инструкциях, которые он давал министру обороны Сергею Кузугетовичу Шойгу и в прошлогоднем послании Федеральному собранию, когда мы все это видели в манеже на большом экране, мы по всем этим видам вооружений впереди нашего предполагаемого противника. Но вместе с тем, безусловно, вы правы в том, что втягиваться в гонку вооружений, прежде всего обрушивать ту устоявшуюся, доказавшую свою эффективность систему ядерного сдерживания, еще раз употреблю этот термин, наверное, совершенно нелогично, наверное, совершенно опасно. И, конечно, это элемент построения Соединенными Штатами того самого однополярного мира, где, по мысли таких идеологов однополярности, как Збигнев Бжезинский покойный и некоторые другие, США будут в 21-м столетии единственным полюсом силы. Это все очень сложное и очень, еще и еще раз повторю, опасное, нелогичная, нездравая конструкция, которую маскировать каким-то новым договором о ДРСМД или договором ДРСМД или чем-то подобным, несерьезно.
Ну, мы хотим обратиться к нашим радиослушателям. Вот как вы считаете, втянет ли нас Запад в новую гонку вооружений, в новую войну, или, собственно, сейчас такой угрозы нет? И самое главное, потянем ли мы? Вот такой вопрос, он витает в воздухе. Поэтому, пожалуйста, ваши комментарии по этой теме можете или отправлять на WhatsApp и Viber, +7 967 200 ровно 9702, ну и, конечно, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Напомню, что в студии с нами глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и Леонид Эдуардович. Вот приходит сообщение на WhatsApp и Viber, чуть позже их зачитаю. У меня вопрос возникает, который звучит во многих комментариях. Вот, в частности, сегодня мы общались с одним экспертом, сразу скажу, экономистом. И он сказал следующее, что нашей стране придется выбирать, вот куда бросать основные силы. Или для того, чтобы внутреннюю ситуацию решить, или на внешнюю арену. Вы глава Комитета Госдумы по международным делам. Ну вот скажите, мы можем...
Я не экономист, Леночка, я отвечу, может быть, свою собственную позицию как бы по сумме моих взглядов на вещи. Нам придется не выбирать все туда или все сюда, все налево или все направо. Нам придется распределять силы. И, конечно, значительную часть ресурсов или резервов национальной экономики придется в этом случае бросить на, конечно, нашу обороноспособность. Но еще раз подчеркиваю, что наша обороноспособность, ведь ситуация эта не упала откуда-то неожиданно. Она, как вы выразились, висела в воздухе давно. И, конечно, мудрость российского руководства, без лишней комплиментарности, в том, что эта ситуация была экстраполирована значительное время назад, просчитана, и мы к подобным шагам со стороны американского руководства готовы. Антироссийский маховик был раскручен еще администрацией Обамы, как мы с вами помним. Мы все ждали, что предвыборная риторика Трампа, что в Сирии нужно бороться не с ИГИЛ, извините, не с Асадом, а с ИГИЛ, что мы подружимся с Россией, подружимся с Путиным, мы будем обращать внимание на каждого американца, каждую американку. Все это, к сожалению, оказалось лишь предвыборной агитацией.
Сейчас продолжим после рекламы.
Национальный вопрос. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Национальный вопрос.
Сегодня в студии в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. И мы сейчас не только даем возможность, естественно, Леониду Эдуардовичу прокомментировать те темы, которые мы выбрали для обсуждения в рамках программы «Национальный вопрос», но и, безусловно, вам, нашим радиослушателям, комментировать то, что вы слышите. Для этого есть и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, ну и, конечно, WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Первая тема, которую мы затронули, это выход Америки из соглашения ДРСМ, и, естественно, тут же спросили...
ДРСМД,
да, прошу прощения. Потянем ли мы новую гонку вооружений? Ну, аббревиатуры всегда сложно произносятся, вы это понимаете сами, поэтому гораздо проще.
Вы уже набили руку.
Вы, да, я понимаю. И язык тоже. Да, так вот, что пишут наши радиослушатели? Во-первых, Запад втягивает Россию в гонку вооружений. Новая система вооружений требует более высокий уровень экономики. Потянем ли мы? У нас современное оружие сдерживания. Какой нам смысл втягиваться в новую гонку вооружений? Потянем или нет? Вопрос. За счет интеллекта, конструкторского потенциала можем на определенном уровне держаться, но где он, тот потенциал, сетует Александр из Перми.
Ну, Александру, начну с последнего. Надо гордиться конструкторским потенциалом его родной, наверное, Перми. Пермские моторы ПС-90, это, правда, несколько не то, это авиационные двигатели. Но вместе с тем, если бы у нас не было конструкторского потенциала в закрытых институтах и конструкторских бюро, мы не создали бы те уникальные виды вооружений, которых сегодня еще ни у кого нет и которые кажутся сошедшими со страниц научно-фантастических произведений. У нас огромный и без лишней комплементарности один из лучших научно-технологических и конструкторских потенциалов на планете. Где разрушен, к сожалению, конструкторский потенциал, и об этом надо посетовать, это Украина, это ИКБ Южная, ИКБ Антонова и многие закрытые учреждения, которые являлись гордостью советской науки когда-то. Что касается нашего конструкторского потенциала, Александру переживать не стоит. Что касается... стоит ли втягиваться в гонку вооружений? У нас передовые виды вооружений. Чего нам втягиваться? Мы уже готовы. Но дело в том, что неизбежно, если пойдет обрушение системы ядерного сдерживания, и наши, как я их называю, стратегические друзья на Западе начнут стремительно вооружаться и вкладывать туда миллионы и миллиарды, нам надо будет как-то, с учетом того, что мы сегодня по значительной части вооружений впереди, но тем не менее тоже соответствовать и нам придется... Гонка вооружений будет не то, что как-то втягивать нас, или мы будем в нее втягиваться, или нет. Она пойдет сама по себе. Весь смысл обрушения договора о ракетах средней и меньшей дальности и СНВ-3 в том, чтобы запустить в серьезном масштабе новую гонку вооружений. Простите, что мы вокруг этого термина все время крутимся, но именно это, как вы выразились, висит в воздухе. И к большому сожалению, говорить о стабильности, о безопасности, о создании какой-то новой мировой архитектуры 21-го столетия как безопасной и отвечающей интересам земной цивилизации нового века не придется. Я очень и очень не хочу, боюсь. Мне неприятно давать подобные прогнозы, но давайте будем реалистами. Если все это произойдет именно так и будет запущена та самая гонка вооружений, наши стратегические друзья будут, на самом деле оппоненты, вооружаться, пытаться нас догнать. У них очень большая морская компонента в вооруженных силах, у нас больше упор на сухопутную. Здесь разные могут быть попытки нас обойти как стратегического противника. противника в системе координат Соединенных Штатов. Но и я должен сказать, в этом плане, конечно, для национальной экономики придется в этом случае, может быть, непросто, но, во-первых, не надо говорить о том, что у нас есть какие-то проблемы, без всякого бодрячества могу сказать, сравнивая себя не с кем-то, а с самими же несколько лет назад, мы здорово прибавили и продолжаем прибавлять.
А давайте послушаем, прошу прощения, у нас телефонные звонки просто ждут наши слушатели. Андрей вот из Красноярска дозвонился, да, теперь вот пришло время надеть наушники. Пожалуйста, Андрей.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня, смотрите, я как бы человек не сильно молодой, просто я помню наших генеральных секретарей, смену генеральных и все. В прошлом веке у нас были антагонистические так противоречия с капитализмом. Мы строили социализм-коммунизм, там капитализм. У нас были вот эти противоречия. У нас создавался социалистический лагерь, там капиталистический лагерь. Сейчас мы как бы отказались от идеи коммунизма, социализма. С кем воевать, за что воевать? Объясните мне, пожалуйста.
Так, спасибо, отличный вопрос. Действительно, с кем и за что нам соперничать? Ну, не скажем, воевать, соперничать.
Я тоже, Андрей, помню, не знаю, 51 год, молодой или нет, по сравнению с вами. Я сказал о своем возрасте. Как раз на днях исполнилось 45 лет, как стал генеральным секретарем Константин Устинович Черненко. Вот, прошу прощения, 35. Но мы, конечно, помним все это дело и можем пытаться блистать эрудицией. Задача, мне кажется, сегодня совершенно в другом. Нам, конечно, не надо никуда втягиваться. Мы против войны. Уж я-то точно, как председатель Российского фонда мира, и нам нужно любой ценой избежать войны. И Россия сегодня, в том числе в Сирии, это та страна, та сила, которая помогла избежать серьезной войны. Тяжело говорить малой кровью, когда погиб хотя бы один наш офицер. Они погибли, и, к сожалению, эти трагические ситуации продолжают там происходить. Но мы предотвратили гораздо большую кровь создания исламского халифата. Эти процессы чрезвычайно опасные. Сегодня уже прошли свою точку невозврата, как говорят физики. И в этой ситуации мы своими превентивными усилиями противостоим большой войне. Мы хотим сохранить систему ядерного сдерживания, хотим сохранить договоры о ракетах средней и меньшей дальности и договоры с НВ-3. Мы хотим удержать земную цивилизацию, простите еще раз за патетику, от глобального военного противостояния. Поэтому я как раз за вашу логику. Нам не нужно ни во что втягиваться, но если нас будут втягивать, и если это будет нам угрожать жизни наших людей, значит, мы должны не допустить, чтобы эта угроза произошла, переросла, извините, во что-то более серьезное, переросла в настоящую войну. Для этого у нас должен быть свой собственный национальный потенциал сдерживания. И он, Андрей, у нас с вами, слава богу, есть.
Леонид Эдуардович, я к вам пристану теперь все-таки с экономическим вопросом.
Конечно.
Тут мои коллеги, которые долго работали в Венесуэле и хорошо знают ее неприглядную изнанку, публично поспорили. Один говорит, зачем помогать далекому чужому Каракусу, лучше помочь своему условному Забайкальску. Второй ему говорит, что это разговоры из серии «Зачем разрабатывать новое оружие, пусть лучше мне подъезд дома покрасит». Вот вам чье мнение ближе? И сегодня как раз пришла новость, что мы теперь в Северной Корее должны поставить 50 тысяч тонн пшеницы безвозмездно. Вот надо ли тратить большие деньги на далекие Пхеньян, Каракас и же с ними?
Мы должны поддерживать тех, кто готов поддержать нас. Сегодня в мировой архитектуре есть не так много стран, но и не так мало. Это страны Африки, это страны некоторые Латинской Америки, это страны некоторые Азии, которые готовы к стратегическому сотрудничеству с нами по разным направлениям и инфраструктурно значимым экономическим проектам, и сотрудничеству в военной, военно-технической сфере. И, конечно, в этом споре нужно говорить не о том, далекий или близкий Каракас, а должны мы закрывать глаза на то, что там происходит. Понимаете, 21 век на дворе. Ракеты, они летят с такой скоростью, что любая точка на земном шаре для ракеты запущенной по очень высокой траектории и с колоссальной скоростью, является близкой. А нам надо, чтобы эти ракеты не летали, не поражали тысячи и тысячи людей. Должен сказать, что в Венесуэле происходят совершенно чудовищные вещи, точнее, вокруг Венесуэлы. Неприглядная изнанка была в Венесуэле не всегда. Людям моего поколения и старше, и даже немножко моложе, помнят, что это была процветающая страна. Сегодня национальная экономика, к сожалению, обрушена. И велика вероятность того же, что было в бывшей Югославии, затем в Ираке, затем в Ливии. Ирак и Ливия друг за другом стали странами без государства. А если мы зададимся вопросом, кто создал ИГИЛ, то в 2003 году это сделали Соединенные Штаты. Именно тогда выдавленные из Багдада суннитские генералы, баасисты, составили и составляют до сих пор костяк так называемого исламского государства Ирака и Леванта. И у нас существует только одна страна на земном шаре, которая на законодательном уровне позволяет себе грубо вмешиваться в конституционный строй других государств. Именно это происходит в Венесуэле. И совершенно, еще раз скажу, чудовищно то, что европейский парламент с другого континента признал лидера оппозиции президентом далекой, как вы сказали, Венесуэлы. Нам нужно заниматься
Венесуэлой. Мы уходим на перерыв, прошу прощения.
Национальный вопрос.
Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Национальный вопрос.
В студии журналист отдела международной политики «Комсомольской правды» Елена Ченкова, Андрей Баранов. Ну и с нами глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Леонид Эдуардович готов ответить на вопросы наших радиослушателей. Тем более, что, как вы понимаете, в рамках программы «Национальный вопрос» мы обсуждаем достаточно широкий спектр. Повестка дня у нас от санкций, которыми нас опять пугают, до тех проблем, которые возникают в том числе и в отдельных регионах нашей страны. Ну вот давайте дадим слово нашим радиослушателям, а потом продолжим. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Константин из Саратова с нами. Константин, здравствуйте.
Да, добрый день. Меня слышно?
Да.
Да. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот в том году или в позапрошлом господин Слуцкий обвинялся в сексуальных домогательствах нескольких журналисток. Вот так вот вопрос.
Ну, мы говорим немножко о других делах-то.
Да.
А говорим о серьезных делах, о гонке вооружений, о санкциях, о том, как нам жить дальше, будет ли война, Константин, или не будет. Если уж там впрямую из Америки вчера сказали, что мы нанесем по вам первый удар, действующий военный, начальник, вам не страшно?
Но, тем не менее, все-таки, насколько я понимаю, Константин хотел как раз про Америку и спросить. Ну, а уж про что спросил, про то и спросил, что называется.
Ну, просто давайте мы сейчас закончим то, о чем
начали говорить. Подождите, ну, давайте мы не будем все-таки за самого нашего гостя отвечать, Андрей Михайлович. Я думаю, что Леонид Эдуардович тоже способен сам ответить на тот же вопрос, пусть и неприятный. Вам не обидно, что можно сделать миллион важных дел, можно говорить о самых высоких вещах, но при этом вопрос звучит один и тот же. А потом мы спрашиваем, а почему Россию воспринимают именно так? А вот именно поэтому, потому что есть стереотипы. Вы не устали от таких стереотипов?
Устал. И Константину спасибо за вопрос. Хотя, вы знаете, с одной стороны, приятно, что для того, чтобы набросить на нашу страну сетку непривычных для нас обвинений, возможность которых сегодня, слава богу, отсутствует, и такого в нашей стране никогда не будет, когда за взгляд, брошенный 20 лет назад, подают суд, а в Америке это приняло массовый системный характер, причем обвиняются в этом самые знаменитые люди. Покойный Стивен Хопкинс, ученый с мировым именем, прикованный к инвалидной коляске, обвинялся у нас вслед за мной. В этой неприглядной очереди тоже стояли весьма-весьма серьезные люди, знаменитые люди. И этим на нас попытались набросить ту же механику, ту же сетку, которая действует в Соединенных Штатах, компрометации тех, кто неудобен нашим стратегическим оппонентам. Я первый попал под санкции в Крыму. Это не значит, что я могу за что-то хватать журналисток, но та ситуация ничем не была доказана, и я благодарен десяткам и сотням журналистов и журналисток, которые встали на мою защиту. Я благодарен всем без исключения, может быть, одно исключение, о котором не буду говорить, всем прекрасным женщинам в Государственной Думе, которые могли, как сейчас модно говорить, хайпануть на этом деле, но попыталась только одна. А остальные, слава богу, просто встали плечом к плечу на мою защиту, и на самом деле до слез трогательно, и я обязан тем, кто действительно в таких ситуациях становится на защиту тех, кто подвергается подобного рода спровоцированным атакам. В общем, спасибо, что не забыли. И очень хорошо, что благодаря той ситуации у нас в стране подобные вещи никогда не будут происходить. Вот такие обвинения, как в Соединенных Штатах, где опасно бросить взгляд на женщину. А для такого рода инцидентов, если они и будут иметь место, срок давности были, есть и будут одни сутки.
Спасибо вам огромное за этот ответ. Я понимаю, что не очень удобный вопрос прозвучал, и честь вам и хвала, что вы на него ответили.
Нация объединилась.
Да, Владимир из Москвы с нами. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер. Да, Леонид. У меня два вопроса. Первый. Насколько реальна опасность, что американцы сорвут строительство газопровода «Северный поток-2» или уже процесс необратимый? И второе. Грузию и Украину затащит в НАТО или все-таки эти режимы Запад, ну, так сказать, всерьез не воспринимает?
Да, спасибо огромное за ваши вопросы. Вот, кстати, тут был комментарий, когда наш уважаемый спикер-эксперт Леонид Эдуардович Слуцкий говорил о том, что вопрос Венесуэлы был, вы говорили о том, что да, нужно поддерживать тех, кто, ну, скажем так, да, может ответить нам взаимностью. Вот как раз Украину и вспомнили, и написали наши слушатели, и много ли нам она ответила взаимностью. Вот видите, украинский вопрос прозвучал и от Владимира.
Давайте, Леночка, придадим сюжетное завершение. Нам чуть-чуть помешал перерыв. В Венесуэле там действительно может быть война. К сожалению, тучи сгущаются, и заявления Болтона, и всех прочих. И мы должны помнить и в Венесуэле, и на Украине миллионы жителей, которые могут серьезно пострадать. В Венесуэле может быть большая кровь. В Украине, если говорить о Юго-Востоке, летят снаряды с надписями «Детям Донбасса», продолжают лететь, не выполняются Минские соглашения, за которые санкциям подвергается Россия, хотя она не является страной Минских соглашений. Это международно-правовая чушь. Странами Минских соглашений являются Киев и два региона Юго-Востока. Ну а что касается и Венесуэлы, и Украины, Украина нам ответила махровой патологической невзаимностью. Но ответили нам этим не 46 миллионов украинцев, а те, кто сидит на Банковой улице, это администрация президента Украины во главе с Петром Алексеевичем Порошенко, те, кто сидит на Грушевского, Верховная Рада и так далее. Это далеко не вся Украина, которая говорит по-русски, которая значительным образом возражает против вот этой вот невероятной патологической травли всего, что связано с Россией, с русским языком. И, конечно, наша задача, когда мы говорим об Украине, мы должны, в отличие от наших стратегических друзей, в кавычках, за океаном, видеть там эти миллионы украинцев. Там есть масса наших родственников, там есть масса наших друзей, с которыми мы учились, с которыми нас объединяют десятилетия прожитой вместе жизни, поколения наших родителей и не только. И, конечно, говоря об Украине, мы не должны видеть Петра Алексеевича Порошенко, Тимошенко и так далее. Мы должны видеть население Украины, которое далеко не однородно по своим взглядам на Россию. Тем не менее, мы не должны всех их считать патологически антироссийскими, такими как Петр Алексеевич Порошенко, да, и его окружение.
Леонид Эдуардович, ведь запрос общественного мнения показывает, что все больше украинцев, да и вот и в Грузии такая же ситуация, выступают за вступление в НАТО. Вот ваше видение этой ситуации. Все-таки есть такая перспектива?
Андрей, вот, к сожалению, вы правы. Недавно к одному известному российскому генералу приехала пожилая сестра, ей уже далеко за 70, и не откуда-то с Западной Украины, а с Днепропетровска, и ночью на кухне «Пусть ваш Путин уберет из Донецка свои танки». Какие танки? 8 докладов смешанной мониторинговой миссии ОБСЕ говорит о том, что нет там тяжелых вооружений, происходящих из России. Если бы хотя бы что-то было, и уже давно бы трубили, да. До Луны, до Марса и дальше. Но их там нет и не было. Но ваш вопрос,
это вопрос
немножко о другом. Да. И наши слушатели правы в том, что его задают. Дело в том, что очень многие на Украине, такова суть агитационно-пропагандистских процессов, как-то поляризуются в сторону того, что идет из официального Киева против Москвы. И вместе с тем, ну и, соответственно, за вступление в НАТО, вместе с тем так называемый план действий для вступления в Североатлантический альянс подразумевает, что у стран, которые на это претендуют, будет весьма развитая национальная экономика. У Грузии, особенно у Украины, такой экономики нет, и поэтому генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно говорил о том, что эти страны не готовы к тому, чтобы получить тот самый план действий для вступления в Североатлантический альянс. Поэтому здесь вопрос, наверное, я не могу говорить за наших слушателей, но, наверное, они имели в виду то, что значительная часть Украины все больше поляризуется против России с одной стороны, на Запад с другой стороны, и в том числе в НАТО, эти процессы, безусловно, идут. Было бы нечестно, мы бы занимались мечтательным самоплевыванием, как когда-то писал Ленин, если бы мы этих процессов не замечали. Но для этого надо просто работать. Чем больше нас среди них, тем меньше их среди нас. И не только с политиками, чиновниками, депутатами, а с самим населением. И для этого есть культурное наше сотрудничество, сотрудничество между неправительственными организациями, которых сотни. И уверен, что у нас хватит с обеих сторон здравого смысла вспомнить о том, что мы географически, исторически, культурно обречены на добрососедские отношения. Как бы искусственно нас не пытались ребята с Запада сталкивать лбами между собой.
А вот смотрите, прошу прощения, да, Леночка, просто наши слушатели написали, что готова ли Россия поставить ультиматум Западу о невступлении Украины и Грузии в НАТО. Вот смотрите, ультиматум, да, я просто напомню, что сегодня буквально вот было сказано следующее, сказано заместителем постоянного представителя США при ООН Джонатаном Коэном. Вашингтон не снимет санкции до тех пор, пока Донбасс и Крым не вернутся под контроль власти Киева. Вот это ультиматум, правильно? Вот мы можем также сказать, значит так, пока вы тут не признаете Крым российским, пока из Украины не уберутся американские, я не знаю, там, советники, мы вообще с вами дело иметь не будем. Россия может разговаривать языком ультиматумов?
Там не только советники. Там в некоторых ведомствах целые этажи, так же, как и в Тбилиси, занимаются специалистами.
Слушай, но у нас в 90-е тоже было,
да,
знаете.
И 90-е, да, и в 90-е это по сей день остается. Я должен сказать, мы не приемлем в 21-м столетии такой язык. Правда, его активно применяют язык и на практике подобное действие против нас. Мне кажется, санкции – это тупиковый вариант, я в этом совершенно уверен, как уверены мои коллеги, которые представляют все разные четыре фракции в Государственной Думе. Сегодня нельзя говорить языком санкций. Языком санкций нам не делают хуже. Мы выдержим. Но наши стратегические оппоненты, как я их называю, стратегические друзья в кавычках, просто показывают то, что они нас боятся. Они боятся, что Россия по Горчакову снова сосредоточится силами и не видать нашим заокеанским коллегам того самого однополярного мира, где только Вашингтон будет выступать единственным полюсом силы. Посмотрите, БРИКС сегодня это треть мировой экономики. И никто из этих стран, ни Индия, ни Китай, ни ЮАР, ни мы не выступаем, ни Бразилия, хотя там сейчас своеобразный ультраправый президент.
Да, сейчас у нас реклама будет.
Да, не выступает за полярный мир. Я заканчиваю фразу и уходим на рекламу. Спасибо.
Спасибо.
Национальный вопрос.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. Национальный вопрос.
журналист отдела международной политики «Комсомольской правды» Елена Ченкова, Андрей Баранов в студии. Также я, ведущая Елена Афонина. И сегодня мы пригласили к нам в прямой эфир главу Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Леонид Эдуардович отвечает на вопросы наших радиослушателей, даже самые острые, даже самые, ну, скажем так, личные. Поэтому все, этот вопрос закрыли. И вопрос международной политики сейчас стоит перед нами. Отношения с нашими ближайшими соседями. Я думаю, что мы коснемся именно этой темы.
Да, мы сейчас все ждем с нетерпением итогов президентских выборов на Украине. Вот лидер вашей фракции Владимир Жириновский, чьи прогнозы часто сбываются, ставит на Порошенко, а бывший президент Украины Виктор Янукович утверждает, что тот по-честному победить никак не сможет. Вот какой ваш прогноз на результаты? И есть ли там хоть один симпатичный Москве кандидат?
К сожалению, симпатичных на сегодня в Москве нет, но это не значит, что их не будет в будущем. Сегодня здесь о симпатичных кандидатах, наверное, сложно было бы рассуждать с нашей стороны, кому бы то ни было. Что касается позиции, я скорее поддержу позицию Владимира Вольфовича, и не только потому, что он мой партийный лидер, но дело в том, что он всегда действительно дает очень точные прогнозы. Запад так сильно поддерживает Петра Алексеевича Порошенко, и какие-то устраиваются информационные операции, все выворачивается так, любые дела и провокации, в том числе, как то Керченский пролив, чтобы смоделировать увеличение электоральной поддержки Петра Алексеевича. Отчасти можно согласиться и с Виктором Федоровичем, но мне кажется, главное, что движет Виктором Федоровичем, это то, что ему глубоко неприятен, антагонистичен нынешний президент Украины, и это понятно, и, наверное, не нужно это обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда», и отчасти здесь я бы видел эмоциональный подтекст. Но, может быть, действительно, отчасти можно согласиться в том, что честно он все равно, не факт, что победит или победит с большим отрывом, и мне кажется, что кроме приемов по искусственному раздуванию имиджа Порошенко, по различным провокациям, которые потом в унисон с его последующими заявлениями создают для него какие-то электоральные всплески, электоральных настроений, всплески в его пользу, я имею в виду, есть и определенные приемы, чисто избирательные. Вот, недаром туда не приглашают российских избирателей, которые это могут запросто вскрыть. Я думаю, что все это работает вкупе. И Западу сегодня нужен Порошенко, он управляемый своими западными кукловодами, он идеален для тех, кто сделал и продолжает позиционировать Украину как территорию внешнего управления, каковой она сегодня, давайте смотреть правде в глаза, полностью и целиком является. Жаль. Но это так. Поэтому победа Порошенко весьма и весьма вероятна. Хотя сделано все для видимости плюрализма, и Юлия Владимировна Тимошенко имеет немалый электоральный потенциал, который по опросам даже кое-где перепрыгивает за цифры Порошенко. Но наиболее вероятным кандидатом, с учетом поддержки Запада и удобства с точки зрения его марионеточности и игры в те антироссийские игры, именно он видится наиболее удобным для Запада кандидатом. А игры очень простые. Для них, еще раз повторюсь, наших стратегических друзей, в кавычках, на Западе, не имеют значения 46 миллионов украинцев, как они живут, что они едят, как они борются за существование, ну и все остальное. Они макроинструмент шельмования, маргинализации России, деформации образа России в мире. Вот что сегодня Украина для Запада.
Леонид Эдуардович, вот нам в студию сюда звонили представители Украинской Православной Церкви, канонической, и говорили, что после того, как Порошенко добыл Томас об автокефалии, возможно, что он пойдет даже на какую-то межрелигиозную войну, только бы удержаться в своем нынешнем кресле. А мы можем как-то это предотвратить? Вот на десятилетие интронизации патриарха Владимир Путин прямо сказал, что мы не вмешиваемся в церковные дела за рубежом, но готовы защищать свободу вероисповедания на Украине. Как это толковать?
Очень просто. Это наши люди, это наша церковь, это наш московский патриархат. И эти люди выросли так же, как их родители, и не одно поколение в нашей извините за патетику, я говорю то, что думаю, матери церкви. И сейчас тяжелейшая ситуация, когда история сделала виток не совсем позитивным образом, и мы вернулись в 1054 год. Прекращение евхаристического общения между московским и вселенским патриархатом – это тяжелейшая ситуация, спровоцированная, безусловно. Это тяжелейшая ситуация для нашего святейшего патриарха. Это, безусловно, историческая личность, человек совершенно фантастической работоспособности и уникального авторитета далеко за пределами православного мира и даже христианского мира. И, конечно, ему и всему духовенству нашей церкви на Украине, Московского патриархата, всем тысячам и тысячам верующих, которые с рождения ходят именно в наши, исконно наши храмы, нашей, еще раз скажу, с удовольствием, матери церкви. Очень тяжело. Они не знают, что будет дальше. И могут быть любые акты насилия. И поддержка этих людей – это наша святая задача. Поэтому, конечно, можно подвергать критике с разных позиций слова президента России, но в данном случае я абсолютно с ним солидарен. Мы не можем оставить наших людей, которые всю жизнь выросли в одной с нами церкви, оставить их на произвол судьбы, пусть их убивают, пусть их отлучают от церкви, где они привыкли молиться и обращаться к Богу о насущном, только потому, что они сейчас находятся на территории Украины, которая извне настраивается по всем плоскостям и на всех волнах против России. Поэтому, конечно, необходимо всем нам, каких бы мы ни придерживались религиозных взглядов, политических взглядов, просто из здравого смысла и будучи гражданами России, патриотами русского мира, извините в очередной раз за патетику, но сейчас это действительно ситуация, которая имеет цивилизационное значение. Мы должны сплотиться и вокруг позиции президента России, и вокруг святейшего патриарха, которому очень и очень тяжело, по-человечески тяжело. И поддержать молитвой, поддержать нашей позицией. И уверен, и Господь услышит молитвы, и в том числе тех, кто оказался в очень тяжелой ситуации на Украине, вместе с нами, которые их поддерживают. И в целом ситуация все-таки придет к здравому смыслу, потому что этот Томос и то, что может произойти дальше, это что-то уже совершенно запредельное с точки зрения человеческой морали, с точки зрения просто человеческого отношения друг к другу, и уверен, что здесь здравый смысл должен быть найден без утопии в самое ближайшее время.
Да, у нас остается буквально две минуты, да, насколько я понимаю, две минуты. Вот наш слушатель Михаил написал, что если мы проиграем, в этот раз потеряем Украину навсегда. Я смотрю, кто рвется к власти, меня беспокоит безопасность моей страны, написал наш радиослушатель. Но за две минуты успеем ли мы ответить на очень важный вопрос, который связан с Крымом?
Леонид Эдуардович, вы привозили делегации французских депутатов, которые первые прорвали политическую изоляцию.
Давайте я вас прерву и сразу отвечу на ваш вопрос. Он мне понятен. Тьерри Мариани и те, кто был с ним, конечно же, приедут на пятилетие крымского референдума. И хочу всех наших слушателей обрадовать. Они снова приедут в Крым, приедут в Севастополь, будут с нами. Многие из них потеряли мандаты депутатов Национального собрания Франции. Но от этого они не оставили свою приверженность здравому смыслу. Благодаря тем поездкам в 2014 году, в 2015 году Европа узнала о том, что в Крыму отнюдь не порабощенное и угнетенное население, а там счастье от того, что Крым и Севастополь вернулись в родную гавань в состав Российской Федерации. Ну и гляжу на часы, еще минута есть. Отвечая Михаилу, меня то же самое беспокоит. И если мы проиграем Украину, если мы сдадим наших верующих, если мы сдадим русский язык, если мы сдадим тех, кто сегодня с оружием в руках борется на Донбассе и в Луганске, хотя там нет российского оружия, но мы перестанем их поддерживать нашими десятками гуманитарных конвоев, тех, что мы думаем о них каждый день, тем, что мы поддерживаем там госпитали и многие другие учреждения медицинской, социальной сферы, тем, что мы отстаиваем их интересы в международных организациях. Вот если мы сдадим их, то грош нам всем цена, и, безусловно, тогда будет иметь прямой смысл опасаться за безопасность нашей страны. Но поскольку мы, Михаил, с вами их не сдаем, поскольку мы держим удар, и вообще это черта граждан нашей страны. Еще раз извините за патетику, но это историческая правда. Мы хорошо держим удар. И об этом никому не стоит забывать. И поэтому не стоит две Леночки, Андрей, спасибо огромное за этот эфир. Не стоит опасаться за безопасность России, хотя всегда и особенно в наши дни необходимо быть реалистами. Спасибо. Необходимо как никогда ранее быть вместе. Спасибо.
Ну что ж, мы благодарим за этот разговор в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» главу Комитета Госдумы по международным делам. С нами в студии был Леонид Слуцкий.
Спасибо
очень
вам.
Много вопросов, Леонид Эдуардович. Комментарии вот просто следовали по всему ходу обсуждения тех или иных важных международных и внутренних тем. Так что поблагодарим за это наших радиослушателей. Ну а в студии были Елена Ченкова, Андрей Баранов
и Елена Афонина.
Спасибо.
«Национальный вопрос».
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай. Говно в эфир кидает. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.